На календаре среда, 20 ноября, в Латвии 13 часов. Вашему вниманию информационная программа сегодня в 13 на Латвийском радио 4 в студии Марина Талавина. Добрый день. В этом выпуске. В США не видят необходимости менять свой ядерный потенциал. У Пентагона нет сведений о том, что Россия готовится применить ядерное оружие против Украины. Государственная полиция Латвии сегодня представила проект по повышению эффективности антитеррористических мер. Сегодня стартовал сбор пожертвований на благотворительный марафон «Дот Пеце». Далее об этих и других событиях более подробно. Начнем с событий за рубежа. В США не видят необходимость менять собственную ядерную доктрину в связи с изменениями ядерной доктрины России, которую российский глава Владимир Путин утвердил накануне. Об этом заявили как в Министерстве обороны, так и в Госдепартаменте США. Вместе с тем в Пентагоне отметили, что не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие по Украине, продолжит Рустам Шакуров.
Изменения в ядерной доктрине Путин анонсировал еще летом. Его указ об их утверждении был накануне опубликован на фоне сообщения о том, что президент США Джо Байден снял запрет на удары баллистическими тактическими ракетами «Атакамс» по территории России. Разрешить бить по целям в глубине России западным оружием давно просил президент Украины Владимир Зеленский. Российский глава добавил в доктрину ядерного сдерживания возможность ответа на агрессию со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного. Подписав документ, Путин подтвердил принцип, согласно которому Россия может применить ядерное оружие в ответ на агрессию против себя или Беларуси с применением обычного оружия, угрожающего суверенитету и территориальной целостности. В Кремле уже заявили, что использование Украиной западных неядерных ракет против России по новой доктрине может повлечь ядерный ответ. На указ Путина и заявление Кремля отреагировали в США. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не видят причин для корректировки своего ядерного потенциала на фоне изменения ядерной доктрины России. Он также отметил, что безответственная и воинственная риторика Кремля не сделает ничего для улучшения безопасности России.
И я бы еще добавил, что изменение этой политики само по себе просто подчеркивает лицемерие России. Россия здесь предполагает, что они будут использовать или могут использовать ядерное оружие против неядерных государств, если они предпримут такую же агрессию, какую сама Россия совершает против Украины и ее народа.
Представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх также прокомментировала изменения, внесенные Путиным в ядерную доктрину России, отметив, что Вашингтон не видит необходимости вносить изменения в ядерную позицию США. Она также заявила, что у Пентагона нет сведений о том, что Россия готовится применить ядерное оружие против Украины.
Мы не удивлены обновлением ядерной доктрины России. Это то, на что они намекали в течение последних нескольких недель. Это та же безответственная риторика, которую мы наблюдали раньше и, честно говоря, за последние 2 года. Это то, за чем мы будем продолжать следить, но у нас нет никаких указаний на то, что Россия готовится применить ядерное оружие на территории Украины.
Следует отметить, что онлайн-издание РБК «Украина» сообщила накануне, что Украина впервые нанесла по территории России удар с использованием американских дальнобойных ракет. В публикации отмечалось, что поражен был военный объект в районе города Карачев в Брянской области. Этот город расположен в 130 километров от украинской границы. Между тем, сегодня посольство США в Киеве предупредило находящихся в Украине американских граждан об угрозе массированного российского воздушного удара в течение дня. Как говорится в опубликованном на сайте посольства сообщении, дипломатическое ведомство получило конкретную информацию о потенциальном массированном ударе. Посольство в Киеве по соображениям безопасности сегодня будет закрыто. Американским гражданам в Украине рекомендовано быть готовыми немедленно отправиться в укрытие в случае объявления воздушной тревоги. В сообщении не говорится, какого типа атака и по каким регионам предположительно готовится. Оно относится ко всей территории Украины. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
Украина получила разрешение на удары в тыл России по военным объектам. Будет ли разрушен Керченский мост и как его защищает Россия, расскажет специальный корреспондент Оксана Пугачева.
Разрешение на дальнобойные удары по России открыло для Украины новые военные возможности. Теперь военные объекты оккупантов в ближнем и дальнем тылу находятся в зоне потенциального поражения. После предоставления разрешения Украина уже применила ракеты «Атакамс» на территории России. В ночь на 19 ноября был поражен склад боеприпасов в Карачеве Брянской области. Склад содержал артиллерийские боеприпасы, в том числе предоставленные Северной Кореей снаряды, управляемые планирующие авиабомбы, зенитные ракеты и ракеты для реактивных систем. Зона поражения ракетами «Атакамс» покрывает и незаконно сооруженный россиянами Керченский мост. Крым является стратегически важным для России с точки зрения военной логистики, и через Керченский мост до сих пор снабжается различной военной техникой и боеприпасами. Киев считает мост законной целью. Однако для того, чтобы разрушить Керченский мост, недостаточно будет одних только ракет «Атакамс», заявляет Владислав Селезнев, военный журналист, бывший спикер Генерального штаба ВСУ.
Для того, чтобы гарантированно разрушить Керченский мост, нам нужны еще ракеты «Таурус», те самые ракеты немецко-шведских производителей, передачу которых Украине продолжает тормозить правительство нынешнего федерального канцлера Олафа Шольца.
Украина продолжает рассматривать уничтожение Керченского моста как стратегический план. Об этом рассказал представитель военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. Пока силы обороны Украины работают над планом уничтожения Керченского моста, в Крыму ежедневно поражаются военные объекты, подчеркнул он.
Командующий военно-морскими силами неоднократно отмечал, что любой военный корабль под флагом Российской Федерации для нас остается легитимной целью. Что касается в целом инфраструктуры в Крыму, то там чуть ли не каждый день что-то происходит. Мы не можем, конечно, раскрывать никаких подробностей.
Россия, в свою очередь, усилила защиту Керченского моста от ударов с моря, воздуха и от атак диверсантов. В воздухе постоянно несут дежурство пары истребителей, готовых к перехвату воздушных целей. По обе стороны от судоходного пролета моста со стороны Черного моря расположены два ряда заграждений из барж и связанных тросами бочек. Людей, которые фотографируют взрывы или другие события, связанные с действиями ВСУ на полуострове или Керченском мосту, задерживают и открывают на них уголовное производство. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского радио.
К событиям в Латвии. Государственная полиция сегодня представила проект по повышению эффективности антитеррористических мер. Общая цель проекта заключается в повышении эффективной борьбы и с терроризмом государственной полиции, укреплении возможностей мобильного реагирования и расследования, создание современной учебной среды, а также использование инновационных методов обучения и оборудования. Несмотря на то, что в настоящее время Европа и весь мир сталкиваются с террористическими атаками и ростом террористической угрозы, уровень угрозы в Латвии остается низким. Об этом заявил в интервью Латвийскому радио начальник государственной полиции Арманс Рукс.
Устойчивое развитие имеет огромное значение для государственного управления и других важных сфер жизни нашей страны, считают эксперты. Внедрение подобных механизмов влияет и на развитие бизнеса, и на доверие общества к правительству. Короткое определение тому, что означает термин устойчивого развития, дала представитель Министерства юстиции Майя Орбидане.
Это означает делать сегодня так, тратить ресурсы так, чтобы и после меня у следующих поколений была возможность использовать и ресурс, и различные материалы, чтобы и следующие поколения могли реализовать свои цели, то есть действовать сегодня так, чтобы и после меня оставались возможности, причем в настолько же хорошем, если не лучшем виде.
Осознанность того, что долгосрочные решения необходимы для успешного развития предприятий в будущем, растет. 3/4 от всех предприятий, которые готовят сообщения в рамках директивы о корпоративной отчетности в области устойчивого развития, указывают, что внедряют подобные решения в свою стратегию дальнейшего развития. Говорили также о рисках, связанных с внедрением или, напротив, недостаточно быстрым внедрением элементов устойчивости в стратегии развития. продолжает председатель консультативного совета корпоративного управления Министерства юстиции Дайга Аузеня Мелалксне.
Мне кажется, что эти риски уже наступили, так как мы отстаем от своих соседей в Литве и Эстонии. Так что экономическое отставание – это риск номер один, и он уже, по моему мнению, наступил. Проблема экономического роста – это риск номер два. И на самом деле доверие общества к государственному управлению. И мне кажется, не только к госуправлению, потому что оно неотделимо от политики и всего остального. Мне кажется, что этот показатель доверия у нас очень низкий. Это те самые риски. То, что мы ориентируемся на процесс, а не на результат. Процесс нужен, однако он не может являться конечным результатом. Должны быть какие-то измеримые цели.
В свою очередь, заместитель государственного секретаря Министерства здравоохранения в вопросах дигитализации и управления переменами Айга Балода, говоря о внедрении механизмов устойчивости, привела в пример международный опыт.
Норвегия заявила, что они станут самой цифровой страной к 2030 году. У них очень четко, шаг за шагом, есть план, как к этому прийти. Один из шагов – снизить обиду частного сектора на то, что снизилась приватность в стране в целом. То есть доказать, что государство заботится о приватности и работает над ее обеспечением. В контексте устойчивости они сообщили, что в каждом государственном секторе будет компонент искусственного интеллекта. Сейчас он есть в 43% учреждений. К 2030 году его будут использовать все.
С полной записью форума, посвященного устойчивому развитию в государственном управлении, любой желающий может ознакомиться на YouTube или Facebook страничке Государственной земельной службы. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
Сегодня можно добровольно подать заявку в службу государственной обороны в июле следующего года. Добровольцы имеют возможность выбирать между службой в нескольких подразделениях национальных вооруженных сил: мотострелковой бригаде сухопутных войск Вадежи, 2-й Видземской бригаде Земесардзе Валуксне и 3-й Латгальской бригаде Земесардзе в Лузнове. В настоящее время все имеющиеся служебные должности в военно-воздушных силах в Лелварде уже заполнены. Правящая коалиция рассматривает несколько вариантов снижения цен на продукты питания. В следующем году может быть рассмотрен вопрос о снижении НДС для основных продуктов, но также идет работа над развитием конкуренции и экспорта. Также возможны поправки к закону о запрете нечестной коммерческой практики. О выводах Совета по конкуренции рассказывает Никита Андреев.
За последние 5 лет цены на продукты в среднем выросли на 50%. Такой вывод у исследования, которое провел Совет по конкуренции. В то же время заметно, что более половины жителей планируют покупки и изучают акции различных магазинов в буклетах, на страничках в интернете, а также специальные предложения. Это значит, что товары по акции важны для большой части покупателей. Совет по конкуренции пришел к выводу, что цена продуктов по акции стала обычной ценой. Это касается нескольких групп продуктов, особенно в сегменте безалкогольных напитков. В основном конечная цена продукта определяется розничными торговцами. Это касается ржаного и белого хлеба, свежей и копченой свинины, а также докторской колбасы и яиц. Относительно наценок на импортную и местную продукцию, Совет пришел к выводу, что в трети магазинов сетей розничной торговли можно наблюдать разницу в цене этих продуктов. Что делать, чтобы снизить цены? Одна из возможностей – снизить стоимость одной единицы продукта. С этим согласны руководители пекарни Келмани Рута Мурнеце.
Если учиться более эффективному производству, это может быть ответом на вопрос, как в целом снизить цены на продукты питания. С этим я абсолютно согласна. Это совпадает с нашей миссией не терять суть продукта, его качество и ценность. Интенсификация технологий часто требует этого, и потому у нас в Келмани это происходит медленно. Но однозначно это цель на ближайшие 30 лет.
Другой возможный путь развития – повысить объем экспорта. Чем больше общий объем экспорта, тем больше возможностей менять цену на местном рынке. Снижение НДС также помогло бы в этом деле, подчеркнул председатель правления Канель Бейкери Бруно Ансенс.
Судя по примеру других стран, снижение НДС на продукты, экспортные или с местного рынка, так или иначе развивает латвийскую экономику. Предложение должно улучшиться. Может, не особо, но все же. Именно внутреннее потребление, так как у нас много людей с низкой покупательской способностью. Речь не об 1 или 2%, должно быть минимум 10% для основных продуктов.
В то же время Министерство экономики уже в этом месяце будет продвигать поправки к закону о запрете нечестной коммерческой практики. Министр экономики Виктор Валенис от Союза зеленых и крестьян предложил 5 решений для снижения цен на продукты питания, в том числе установить потолок наценок. К этому предложению скептично отнеслись как производители и торговцы, так и депутаты Сейма. Еще одно из предложенных решений – повышение конкуренции и появление на рынке новых игроков. Но Совет по конкуренции отметил, что в Риге не хватает благоприятных для торговли мест, что может препятствовать приходу новых компаний. В то же время открытие маленьких или средних по размеру магазинов в уже построенных зданиях вызывает меньше проблем. В целом Совет по конкуренции не констатировал серьезных проблем для прихода новых игроков на латвийский рынок. А до 2 декабря Совет должен предоставить Сейму предложение по поводу снижения цен на продукты питания. Никита Андреев, Сандра Дезиня, Служба новостей Латвийского радио.
Сегодня стартовал сбор пожертвований на благотворительный марафон «Дот Пецем». Пожертвования в размере не менее 5 евро можно обменять на любую любимую песню в эфире Латвийского радио 5, чтобы помочь людям с критическими и острыми проблемами со здоровьем, которые появились внезапно и требуют немедленного лечения, но государство не покрывает эти расходы. Одновременно со стартом сбора пожертвований вышел клип на гимн благотворительного марафона этого года, песню «Cut Silvex South», созданную группой «The Sound Poets», которую можно найти на канале YouTube. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте dotpece.lv. В завершении выпуска о погоде на ближайшие сутки. Этой ночью в Латвии облачно, местами с прояснениями, осадки в виде дождя, сменятся мокрым снегом и снегом. Во время снегопада видимость может ухудшиться до 500 тысяч метров, и местами на дорогах образуется лед. Ветер западный, юго-западный, порывами до 19 метров в секунду, на побережье до 20 метров в секунду, и температура воздуха от минус 2 до плюс 3 градусов. Завтра днем облачно, местами также с прояснениями, продолжатся осадки в виде дождя и снега, местами в Курзаме и Видземе образуется снежный покров высотой 2-4 сантиметра. Во время снегопада видимость также ухудшится, и на некоторых участках дороги будут скользкими, и температура воздуха завтра днем от 1 до 4 градусов. В Риге также будет облачно с прояснениями, осадки в виде мокрого снега, и улицы, и тротуары станут также скользкими. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице от 0 до плюс 1 градуса, завтра днем 2-3 градуса тепла. Сейчас в Риге 5 градусов тепла, и медицинский тип погоды завтра второй благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13». Продюсер выпуска Дмитрий Шандро, звукооператор Яна Дреймана, провела Марина Талапина. В Латвии 13 часов и 18 минут.